Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что ж, всем свежего утра, хорошего настроения. В студии Олег Обухов и Ольга Гаврилова. Олег, приветствую.
Да, привет, Оля.
Ну вот в ближайшие 25 минут поговорим о том, почему и как покупатели выбирают экотовары. Безусловно, чаще всего внимание обращают на цену. И, несомненно, это один из важных факторов при выборе товара, отмечают экономисты. Однако вот тенденция последних лет такова, что меняются приоритеты, и на первый план выходит экологичность, социальный и политический подтекст.
Ну, к такому выводу пришли исследователи Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Правда, это больше относится к поколению Z, так называемым зумерам. Что же касается других, Y и X, это миллениалы и потерянные, так называемые, то они скорее приверженцы своих привычек. Однако экономический принцип потребления уже не превалирует у них. Они так же, как и зумеры, стали больше заботиться об экологии, об окружающей среде, о том, насколько та или другая упаковка, например, быстро может быть переработана. О смене трендов в спросе россиян рассуждает руководитель проекта Root Generations, теория поколений в России, Евгений Никонов.
Об экологии очень много разговоров в трендах, в рекламе. Это подается как преимущество в магазине. Кстати, ребенок видит, говорит, вот экологичный товар, и ему показывают, что это хорошо. И часть этих выводов, она приобретенная, ну, собственно, потому что мир такой. Мы живем в таком мире, в котором это стало правильно. Это некая, мне кажется, побочный диалог, разговор о деньгах. Деньги зло или деньги не зло, и как правильно деньги тратить. Еще у них осознанное потребление, потому что выбор есть. Если вы задумаетесь, что у старших поколениях, чтобы у иксов, у бумеров, никогда такого разговора не было, потому что потребление было, какое было потребление. Выбирать было нечего. Я бы не называл правоосознанным потреблением, я бы скорее называл какой-то новой бережливостью к ресурсам, к некой достаточности.
На что обращает наше внимание исследование? Выяснилось, что больше половины опрошенных, если быть точнее, это 51%, чаще покупает товары у социально ответственных компаний. Подавляющее большинство, это уже 85%, прежде чем оплатить товар, например, бытовую технику, ну, крупную, там, стиральная машинка, холодильник, может быть, музыкальный центр какой-то. Сначала изучают информацию, где производится, как, насколько высокий класс энергопотребления, токсичны или нетоксичны материалы, из которых сделан тот или другой товар. И только треть респондентов, 29%, скорее всего, не задумываясь, оплатят товар, если он очень понравился. Ну, пришел, увидел, глаз радует, почему бы не оплатить эту покупку.
Я бы еще вот на что обратила внимание. Как мне кажется, если производитель хочет, он в любом случае сможет обмануть, даже если есть эко-маркировка на товаре.
Не без этого, да.
Потому что разобраться в этом очень сложно.
Для того, чтобы разбираться, нужно в любом случае требовать описания товара, где, собственно говоря, в любом случае должно быть написано, из каких материалов, насколько токсичны, нетоксичны. И если вдруг речь заходит о том, чтобы товар потом утилизировать, каким образом это можно будет сделать, там можно также поднатореть в том, чтобы почитать, прежде чем пойти покупать ту или другую продукцию, в интернете информацию найти, если ты действительно борец за экологию, за природу. Например, пластик, мы все прекрасно знаем, как долго он перерабатывается, да, и прежде чем сделать какую-то покупку, возможно, имеет смысл обратить внимание, там, из чего какая-то панель сделана, корпус и так далее.
Да, ну и давай еще вот по поводу исследования буквально несколько цифр назовем, что главным признаком по-настоящему экологичного товара для покупателей служит официальная эко-маркировка, почти 80%, в общем-то, на это обращают внимание, что, в общем-то, довольно интересно в свете небольшого процента респондентов, которые действительно хорошо разбираются в эко-знаках, всего там 23,5%.
Да, и, конечно, прежде чем бросаться глазами на то, что есть знак «эко», нужно сначала убедиться, что это не приманка, а действительно, да. То есть в любом случае это нужно разбираться.
Да, и вот этот показатель, да, который я вот буквально минуту назад озвучила, он говорит о необходимости действительно вот дополнительного просвещения экопотребителей. То есть они понимают, что экотовар должен иметь соответствующий знак, но пока плохо ориентируются вот в этом вопросе, о чем мы, собственно говоря, и говорили.
С нами на связи генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. Иван Вадимович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Ну вот спрос спросом, но насколько российский ритейл готов подстраиваться под более экологические запросы со стороны покупателей, со стороны россиян, которые год от года все становится выше?
Ну, смотрите, ритейл всегда достаточно гибко реагирует на потребительские потребности, на изменения потребительских поведений. Поэтому, конечно, ритейл к этому абсолютно готов и с удовольствием готов применять различные маркировки, которые символизируют, что этот товар более экологичен или, соответственно, более безопасен. Вопрос только в том, чтобы это действительно было необходимо потребителям, потому что очень часто в вопросах потребитель говорит одно, а покупает совершенно другое. Аналогичная ситуация происходит часто и с товарами здорового образа жизни. Многие потребители часто в вопросах декларируют, что они, да, следят за питанием, да, идут в магазин исключительно за био, какими-то экологически здоровыми товарами, но при этом выходят из магазина с чипсами и пивом. И в этом смысле, ну, все-таки здесь нужно разделять желания, намерения и реальные действия, которые потребители реализуют.
Ну, все-таки вот в связи, как вы думаете, в связи с чем растет число покупателей, которые выбирают товар по признаку его экологичности?
Ну, конечно, в первую очередь это растет ввиду более осведомленности высокой потребителей. Мы видим, что сегодня информация окружает нас все более и более плотным таким потоком, и мы неминуемо реагируем на эту информацию. Мы стали лучше разбираться в составе ингредиентов, которые необходимы для того или иного товара. Мы стали лучше разбираться в, там, не знаю, в способах применения товаров. И, конечно, в тех слоях общества, где вот эта информация, информационная осведомленность выше, там и запрос на здоровое питание, на экологичное питание, на устойчивое развитие выше. Это, конечно, в первую очередь имеет отношение к молодому поколению. Да, там, ну, чаще всего это все-таки возраст до 30 лет. Это те люди, которые используют эти информационные потоки и делают определенные выводы. Средний возраст, там, да, 30 и выше, уж тем более наши консервативные, более старшие слушатели, они чаще всего привержены, ну, своим обычным рядовым привычкам. И, кстати, это не значит, что они едят нездоровое питание. У них просто другой принцип выбора товаров. Они в меньшей степени реагируют на маркировки и на какие-то этикетки, а в большей степени, ну, реагируют на свой опыт использования того или иного продукта и стараются покупать больше товары, скажем так, не за бренд, не за имя, а за содержание.
Иван Вадимович, а вот, может быть, пояснялочку такую дадите небольшую, что значит знак ЭКО? Потому что написано, может быть, одно, а когда начнешь читать, совершенно другое.
Ну, смотрите, как такового регламента по эко-товарам у нас нет. Есть различные маркировки, которые символизируют те или иные свойства товара. Ну, вот, в частности, несколько лет назад была принята программа по введению маркировки органика, органическая продукция. Это достаточно жесткие требования по всему циклу производственному. Не только, ну, что конечный товар соответствует этим требованиям, но и ингредиенты, которые производились для последующей переработки. И даже сырье, даже удобрения, которые использовались для выращивания этих ингредиентов, они органические. И если предприятие соответствует всем этим очень жестким требованиям, то они вправе на свою продукцию нанести вот такой символ органической продукции. Аналогичная система маркировки есть в США и в Евросоюзе. Была дискуссия по поводу того, что будем ли мы применять их маркировки, но решили пойти своим путем. Да, у нас появилась третья. Вот это та маркировка, которая регламентируется на законодательном уровне, и то, что производитель не имеет права, ну, соответственно, как бы напечатать на своей упаковке, просто в этом случае как бы его ждут какие-то негативные последствия. А все остальное, что идет под лейблом ЭКО, БИО, и так далее, синонимы как бы всех этих аббревиатур или слов, на самом деле ничем не регламентируют. Это чистой воды маркетинговые чаще всего акции или действия со стороны производителей. И в этом смысле ряд производителей этим немножко злоупотребляет и, конечно, как бы вводит иногда в заблуждение потребителей. За рубежом, допустим, использование, ну, там, те же, там, допустим, приставки «био» требует действительно соответствия этого товара каким-то, ну, соответствующим экологическим или другим нормам. У нас же такого регламента нет, за исключением, вот, условно говоря, органической продукции. И есть еще несколько требований, там, такие же, как бы, на законодательном уровне закрепленные, там, типа, знак качества, Роскачество, по крайней мере, вот вернулся этот знак к нам и с определенным регламентом и так далее. Поэтому здесь нужно внимательно, конечно, эти моменты изучать и разделять то, что является чисто, ну, таким маркетинговым ходом производителя, и то, что является действительно подтвержденным знаком отличия этого товара от остальных. Потому что, конечно, там выращивание органической продукции – это гораздо более затратная история. Себестоимость этой продукции всегда будет выше, и если никак ее не отделить на полке от всей остальной, она всегда будет дороже и, скорее всего, будет в меньшей степени пользоваться спросом. Но если потребитель будет понимать, за что он переплачивает, да, и будет доверять этому, то как бы эта продукция найдет своего покупателя и будет, ну, соответственно, реализовываться. Проблема только в том, что вот для того, чтобы в том числе как бы это реализовывалось, необходимо, чтобы были сертифицированные лаборатории по территории страны. Их пока очень мало. До недавнего времени работало всего две. Но сейчас, может быть, чуть больше появилось. И, ну, должна быть создана целая инфраструктура. И здесь во многом, конечно, это функция государства, чтобы эта инфраструктура заработала. Но пока она еще только-только, ну, скажем так, развивается, начинает свой путь. Возможно, через пару лет мы увидим уже такие качественные изменения в этой области.
Да, Иван Вадимович, извините, вот такое небольшое лирическое отступление. Я бы поспорила с вами, простите, по поводу того, что молодые чаще покупают экотовары. Вот сын покупает чипсы и газировку, а мама выбирает только экотовары. И связано это с тем, что пора уже подумать о здоровье. А
такой
молодым,
частный случай, Иван Вадимович.
Молодым до этого пока нет дела.
Ну, опять-таки же, все относительно, конечно же, да, то есть не значит, что все поголовно делают так. Просто больший процент людей, да, вот мы видим, на самом деле у нас есть такие хорошие позитивные сдвиги в плане как бы здоровья в обществе, да, россияне стали значительно меньше курить, молодое поколение, кстати, потребляет значительно меньше алкоголя. Это не значит, что они не пьют, да, то есть, конечно, есть и другие признаки, но объемы потребления, они сокращаются, и как раз если мы проследим вот эту кривую в зависимости от возраста нашего населения, то у молодого поколения, у нашего молодого поколения тренд на здоровье, тренд на спорт, тренд на, соответственно, развитие присутствует, да, и значительно меньше запросов на алкоголь, на курение и там на другие какие-то пагубные привычки. Это на самом деле замечательно, это вселяет определенный оптимизм, и именно вот это молодое поколение как раз и делает заявку на, соответственно, здоровое экологическое питание. Естественно, производители и ритейлеры на это реагируют. Они прекрасно понимают, что в горизонте ближайших 3-5 лет это молодое поколение станет основными покупателями в их магазинах. Да? Это поколение растет, у них появляются семьи, у них появляются дети, и они это, естественно, экстраполируют и на их поведение. Поэтому, конечно, не отвечать этим вызовам, ну, это неправильно. Можете обратить внимание, в ряде магазинов уже появились отдельные категории даже, соответственно, внутри магазина, посвященные вот именно здоровому питанию, к примеру, да, раньше такого не было. Это, опять-таки, ответ на тот запрос, который делают для них покупатели. Поэтому ритейл, вот то, с чего начали, ритейл готов реагировать на эти запросы и с удовольствием их будет реализовывать в своей деятельности. Был бы только действительно запрос, и был бы только достаточное количество покупателей, которые готовы за это немножечко переплатить, потому что мы понимаем, что эта продукция всегда чуть дороже, чем такая, как бы, да, промышленно-химическая продукция, да, и в этом случае, конечно, они будут с удовольствием предоставлять такие возможности для покупателей.
Иван Вадимович, буквально, может быть, не так, как можно короче, если говорить не только о продуктах, а, скажем так, о бытовой технике, о каких-то там предметах мебели и так далее, здесь об экологичности тоже можно говорить?
Ну, безусловно, конечно, сейчас широкий спектр вопросов связан с устойчивым развитием. И я могу сказать так, что сейчас в стратегии любой крупной компании устойчивого развития присутствует. Поэтому где-то эти тренды навязываются со стороны покупателей, где-то эти тренды навязываются со стороны производителей, поставщиков или тех же ритейлеров. Но мне все-таки видятся более устойчивыми трендами, когда покупатель делает запрос на подобную продукцию. Если это есть, то, соответственно, производители и ритейлеры всегда под это подстроятся. Да, законы Адама Смита никто не отменял. Предложение. Вот если будет спрос, то, соответственно, как бы предложение всегда будет. Но не везде и не всегда, конечно, этот спрос есть. Иногда он декларируется. В реальности же покупатели действительно ведут себя не всегда так, как они декларируют.
Да, Иван Владимирович, спасибо огромное за участие в нашей программе. С нами на связи был генеральный директор информационно-аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. Ну, в общем-то, главный вывод в том, чтобы не бросаться сразу вот на эти экознаки, на биознаки, да, в общем-то, это чаще бывает маркетинговым ходом, поэтому надо, в общем-то, хорошо.
Причем можно потратить время, допустим, уже не стоя в магазине, да, и читая мелким шрифтом, что там написано на продукте или товаре, а можно, прежде чем пойти в магазин, сидя дома в интернете, уточнить всю интересующую информацию.
Ну и к нам сейчас присоединяется эколог, автор YouTube-канала «Экологика» Георгий Каванасян. Георгий, приветствуем вас.
Добрый.
Здравствуйте. Георгий, скажите, пожалуйста, насколько представленное Высшей школой экономики исследований соответствует действительности? Потому что выкладки могут быть одни, потому что опрос проводился, допустим, не среди всего населения России, а в действительности выводы можно делать другие, если, скажем так, просто пойти на улицу и поинтересоваться самому.
Ну, если мы говорим вот о цифре 40% людей, которые готовы покупать экопродукцию, то, в принципе, это исследование рифмуется с проведенными предыдущими исследованиями в предыдущие годы, вот, разными другими организациями. Поэтому я думаю, что это примерно так и есть.
Давайте, знаете, как... С какой стороны посмотрим? Вот сейчас, как мы уже выяснили, и ритейл, и, собственно говоря, и производители готовы ориентироваться на спрос по экологичности продукции,
на запрос,
товар,
да,
на запросы,
запрос,
да. Но дело в том, что ведь не все же привыкли к новым трендам при выборе товаров. Допустим, люди старшего поколения, там кому 50+, 60+, 70+, у них-то привычки свои остаются. Не получится ли так, что производители, ритейлеры в погоне за тем, чтобы заработать побольше прибыли, забудут про тех людей, которые, собственно говоря, у которых нет в приоритете выбор по экологичности товара или продукции?
Ну, это, естественно, мне кажется, процесс, как бы закон рынка, потому что сегмент натуральных товаров там, с приставками эко, био, он растет опережающими темпами намного быстрее, чем рынок обычных товаров. Вот, и, конечно же, туда стремятся сейчас на сегодняшний день все производители. Вот, и поэтому, ну, конечно, такие риски сохраняются. И, естественно, инвестиции потекут именно в эти сегменты. Вот, но, опять же, вот, я так понимаю, до этого обсуждали, а насколько действительно соответствуют товары эко, био и так далее.
Да, и это в том числе.
Потому что там написано. Вот, ну, в общем, по разным исследованиям тоже в районе там 80% это, конечно же, не экотовары, то, что сегодня представлено. Поэтому мне кажется, что в недалеком будущем вообще все товары будут с приставкой эко-био. Пока это можно делать. Мы сегодня уже идем по улицам, видим там эко-базары, эко-бары, эко-мясо там, и так далее. Да, это все будет. И, знаете, обнулиться, как в Тетрисе, я думаю, в свое время, когда соответствующее законодательство поправит. И действительно, эко-товары получат эти маркировки, которые должны получить.
А у нас вот как раз в плане законодательства пока это никак не регулируется, никакого регламента не существует. И я так понимаю, что производитель может писать все, что угодно, и никто это не контролирует.
Нет, ну, есть у нас там с 1, по-моему, января 2020 года первый пробный закон вступил в силу об эко-маркировках, но он, ну, абсолютно несовершенен. Вот, его нужно, конечно, дорабатывать. И сейчас ну, практически все, что угодно можно назвать эко, и ничего за это не будет. Понимаете, да?
Да, да.
Да, мы понимаем, но тем не менее, насколько я могу понять, российские власти сейчас потихонечку как раз и двигаются в ту сторону, чтобы, написав эко, производитель и ритейлер в том числе несли за это ответственность. Если что, то будут какие-то там, ну, ограничительные санкции.
Санкции штрафные, да, например. Ну, я не знаю, ну, какое-то наказание.
Конечно, да. Но мне кажется, то, что это быстро не получится. Ну вот давайте, например, сейчас Новый год у нас скоро. Давайте мы попробуем определить, что более экологичное, елка натуральная или елка искусственная.
Ой, тут столько споров может возникнуть по поводу того, какую елку лучше покупать.
Во всяком случае, в вопросе утилизации, наверное, экологичнее елка живая.
Ну, и то, и другое плохо. Елка в горшке – это эко-товар, можно сказать, который можно провести с ней Новый год, а потом весной высадить в лесу. Вот это, вот, наверное, самый экологичный вариант. Но как в данном случае поступать с маркировками? Чему давать? Да, вот, это вопрос. Законодатели голову сломают. И общество голову сломает.
Елка в горшке, просто, к сожалению, я пробовала несколько раз. Она вот не выживает, не доживает, к сожалению.
А это потому что батарея. Ну, то есть высыхает.
Да, отопление мешает.
Батареи, да. Да, сухие. Если увлажнитель поставить, она выживает, проверено.
А, хороший совет. Георгий, а вот нельзя все-таки говорить о том, что потребитель, который отказался от покупки по неэкономическим причинам, скажем так, обязательно задумывается об экологии?
Ну, просто модно, он решил тоже быть в тренде.
Ну, да, я думаю, что да. Ну, задумываются, я думаю, что, ну, где-то вот процентов 40. Но, знаете, вот предыдущие исследования, там есть еще одна очень интересная цифра, на которую бы я хотел обратить внимание, заключается она в том, что кто должен платить за экологичность. И вот люди, те же самые респонденты, которые действительно готовы покупать это, 70, по-моему, 6 или там 80% считают, что за это должен платить производитель. 70, по-моему, процентов считают, что государство. И только 30% считают, что за это должен платить потребитель. Вот, то есть мы готовы покупать, но как бы они должны стоить не дороже. Вот такая логика на сегодняшний день у людей. Ну, причем она не только в России, она и в международных исследованиях по всему миру, что вот вы там на уровне там Парижского саммита, да, на уровне мировых соглашений боретесь там за природу, за экологичность, за нашу планету, вот давайте вы за это и будете платить, а не мы, потому что у нас есть там потребительская корзина, у нас есть ограниченное количество ежемесячных денег, и мы в большинстве своем не готовы там лишнюю копейку потратить, чтобы сохранить там природу, чтобы меньше пластика было, чтобы меньше был углеродный след. Вот это пока на данный момент и в России в том числе превалирует такое отношение. Но ситуация, опять же, повторюсь, меняется. Вот сектор эко-био, и он растет в два раза быстрее, чем все остальное. Вот, и поэтому, ну, все больше и больше людей, особенно молодых людей, конечно, переходит на, ну, готовы потратить.
Да, но вопрос в том, насколько это настоящий вот эко-сектор, вот этот эко-пласт.
Ну, на данный момент на 4/5 не настоящий. Вот так могу сказать. То есть, например, вот какие продукты купить? Лучше купить соседние фермы, да, меньше углеродный след.
Но фермеры тоже мухлюют, насколько я знаю, поэтому, знаете, тут тоже выборочно надо подходить.
Конечно, лучше всего знать, да, вот.
А вот как сарафанное радио, да, вот у знакомых, да, узнавать?
Ну да, 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 то есть мы возвращаемся к этой системе, когда мы будем звонить по телефону, а есть мясо? Фермеру знакомому, он такой, ну да, есть, заезжай, вот как-то вот так это будет в будущем. Те, кто думают, они вот как-то так себя, в общем, ведут в настоящий момент, а просто прийти в магазин и взять там зеленые упаковки что-то, или взять зеленый одноразовый стакан, там, ой, господи, стакан, да и стакан тоже, зеленый одноразовый пакет, это, в общем, такое поведение, ну, самое обыкновенное, которое ничего не приведет, потому что зеленый одноразовый пакет, может быть, даже еще хуже, чем белый.
Да, потому что его утилизация обходится дороже и разлагается он гораздо дольше, чем некоторые, да, виды, да, пластиковых пакетов.
Да, для того, чтобы он быстрее действительно перерабатывается в лаборатории. когда есть определенные там бактерии, определенное количество солнечной инсоляции, определенное давление там и так далее. Но для этого его нужно специальным образом отобрать из наших отходов, увезти в эту лабораторию, которых у нас нет в стране. Вот, и тогда там он действительно быстрее переработается, чем обычный полиэтиленовый пакет. Но этого нет, такой системы сбора, транспортировки зеленых пакетов нет, поэтому, в общем-то, это одно и то же. Гринвошинг обыкновенный, вот, с этими пакетами.
Да, и очень не хочется переплачивать, конечно, за экопродукты, которые таковыми не являются, но, как правило, в общем-то, оно так чаще всего и бывает.
Георгий, 20 секунд буквально остается. Какие можете дать советы начинающим, скажем так, людям, которые выбирают товары и продукты с приставкой «эко»? Коротко.
Сразу же хочу сказать, что как можно меньше использовать, покупать, и очень важно утилизировать отходы первого-второго класса опасности. Это батарейки, ртутные лампы, это аккумуляторы телефонов, аккумуляторы ноутбуков, автомобилей и прочее-прочее. Все, что содержит тяжелые металлы, все, что попадает в естественную среду, на свалки. То есть этих отходов не так много в общей морфологии наших отходов, но они наносят максимальный ущерб природе.
Спасибо.
Да, Георгий, спасибо. Спасибо за советы. С нами был автор YouTube-канала «Экологик» Георгий Кованасян.